Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Светлана Бабинцева, директор Свято-Софийского социального дома службы милосердия. И я очень рад, потому что давно хотел, чтобы у нас получился эфир в программе «Делатели со Светой». И, наконец, очень рад. Света, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Здравствуйте.
Василий. Про Свято-Софийский социальный дом мы рассказывали в программе «Делатели» на Радио «Вера». Многие, конечно, слышали. Это удивительный, замечательный проект, близкий моему сердцу тоже. Он появился как таковой вот в нынешнем виде в 2015 году, если я не ошибаюсь. И начинался он с вот трудов сестер милосердия, добровольцев в одном из московских государственных интернатов. Да. И вот Света тогда, как старший доброволец, сестра милосердия, решила, что все-таки надо из системы детей забирать. И так появился такой уникальный, первый в стране негосударственный детский дом для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Сейчас уже многие подросли и уже за 18 переступили, поэтому это не только для детей, еще и для взрослых, да. За эти, сколько у нас, 2015 года прошло, 11 лет, да, уже. Да. Прошло уже достаточное количество времени, чтобы уже какие-то итоги подводить, промежуточные, конечно. Ну и, конечно, про саму Свету, про тебя хочется немножко тоже поговорить, рассказать, потому что опыт интересный, я думаю, для многих он может быть вдохновляющим. И собственно, начать нынешнее наше с тобой вот общение, потому что мы давно знакомы, поэтому я буду на «ты», сразу поясняю для наших дорогих радиослушателей. Я бы хотел вот с такого момента, я недавно посмотрел интересное такое видео, которое служба милосердия, именно сайт «Милосердие.ру» сняли про домик, и там в этом видео есть такой очень важный момент, как мне показалось. А момент, когда ты рассказываешь о вот этом выборе, о такой вот сложной точке жизни, когда ты понимаешь, что вот вы приходите к детям в государственный дом-интернат, заботитесь о них, ухаживаете за ними, делаете так, чтобы они развивались, чтобы у них были интересы, чтобы они не сидели вот так вот круглосуточно вот с видом на потолок, да, вот, да, в этих кроватках с прутиками деревянными. Вы с ними занимаетесь, а потом все равно все это система так или иначе разрушает. Отправками в психиатрическую больницу, в итоге в ПНИ все равно эти дети поступили бы, да, а ну, там маршрут, понятен маршрут, да, да, маршрут, что это такой маршрут не самый веселый, скажем так, а скорее всего он еще и короткий, потому что там жить в ПНИ такие дети обычно долго не живут. И вот в этот момент вот такого перелома. Я помню, что ты пришла к духовнику, видимо, это Владыка Пантелеимон, да, я так понимаю тогда, и сейчас тоже. И он очень важную фразу сказал, которая, мне кажется, не совсем понятна. Вот она вот взятая в отдельности, она очень яркая и правильная, что жизнь создана для радости. Но как это применимо к конкретным обстоятельствам вот той ситуации, вот здесь нужно пояснение. Вот можно поподробнее пояснить, что такое жизнь создана для радости и как это на конкретную ситуацию вот этой вот, вот этого бессилия противодействия системы накладывается.
Слушай, ну на самом деле эта фраза, она действительно была непонятна на тот момент совершенно для меня.
А тебе тоже непонятно.
Вообще. Она не то, что была непонятна, она шокировала, и казалось, что это как будто бы, ну, что-то похожее я переживала только в меньшем таком проценте потрясения, когда я Владыке рассказывала, что у нас недостаточно людей, или что вот там пришла хорошая сестра милосердия, и вот уже собирается уходить, потому что работа очень тяжелая. И Владыка тоже как-то так очень спокойно всегда говорил, что, ну, значит, воля Божия такая, придут другие. И мне в моменте всегда казалось это, ну, как будто какое-то равнодушие или вот такое вот неблизкое включение в проект. Да, как придут другие? Мне нужно сегодня, сейчас, чтобы были люди. Да, работать некому, все умрем на работе, кто остался. И вот эта вот жизнь для радости мной была воспринята в тот момент примерно так же, даже с каким-то еще вот ощущением еще большего какого-то...
Протеста? Непонимания?
Непонимания, именно непонимания, потому что когда действительно там никакой радости ты не видишь, и ты понимаешь, что наоборот, со всех сторон как будто бы все больше и больше закручиваются гайки, а это было связано прежде всего с тем, что ребята начинали мочь и хотеть, самое главное, большего. А, ну, то есть это не система ухудшалась вокруг них, а она просто была очень стабильной, и как только они расширялись, а система оставалась стабильной, то давление усиливалось. Да? Вот. И вот это вот усиленное давление, и вдруг здесь жизнь для радости. Поэтому у меня, конечно, протест был очень сильный внутри. И непонимание, и даже какое-то вот, ну, ощущение, что как будто владыка не со мной, да, не думает там как-то про меня, про проект, про людей, про ребят, которые, про детей на тот момент, которые там живут. И как и по многим таким вот сложным моментам, сказанным и услышанным, понимание пришло позже гораздо. И действительно, я думаю, что оно все-таки так приходило постепенно уже в моменте после переезда. В каких-то понятных житейских действительно радостях, но с осознанием, что, наверное, вот такие радостные моменты, они могли бы быть и в интернате тоже. То есть, с одной стороны, слава богу, до сих пор, да, вот ежедневно благодарю, что этот переезд состоялся, а с другой стороны... вся жизнь сегодняшняя, в том числе, она, наверное, как-то заставляет периодически вспоминать, что, ну, не хлебом единым, что не только вот сегодняшним днем, что не только в этих обстоятельствах можно быть счастливым, да, что вот эта радость скорее такая, ну, не ля-ля-ля-ля, да, а вот какая-то глубокая внутренняя, что она доступна, в общем-то, в любых условиях. И, наверное, мне кажется, что владыка тогда говорил про такую радость, которая не исключает хороших условий жизни, но при этом и в тяжелых условиях тоже может быть эта радость, просто как будто бы, ну, нам, людям, неглубоко духовным, это вот очень сложно понять. Я вот для себя, наверное, так это объяснила со временем.
Ценность какого-то жизненного момента прямо сейчас, вот про это речь, или все-таки это про... Это было сказано, когда уже была перспектива того, что вы переезжаете, либо это было сказано скорее как утешение,
ну,
того,
это скорее как утешение в какой-то очень тяжелый момент. Скорее это, наверное, так вот точно не скажу, но по моим впечатлениям, как будто это было связано, когда Оля, наша вот главная героиня фильма, она уехала в психиатрическую больницу, да, и ну, для меня это был очень тяжелый момент, самый тяжелый из всех лет пребывания в интернате, и мне кажется, вот в этот момент владыка сказал эти слова.
Угу. Давай напомним, потому что я думаю, что, может быть, не все знают про Свято-Софийский социальный дом и про тебя лично все-таки, несмотря на то, что мы про него рассказываем, не всем это известно. Давай напомним все-таки эту историю. Ты стала в свое время студенткой Саратовской консерватории, если я не ошибаюсь, да? И пошла именно по театральной части и оказалась вот потом вместе с детьми с достаточно серьезной такой инвалидностью, с тяжелыми множественными нарушениями, оказалась в Москве, в государственном интернате, ходила туда несколько лет, как на работу, с утра до вечера. Ну, то есть не самая стандартная все-таки история жизни. Я так понимаю, что это был поиск себя во многом. И здесь, конечно, вот вопрос воцерковления, да, постепенного. Мне хотелось бы вот на этот аспект вот как-то обратить внимание. Ты же начинала фактически, ну, фактически не сильно даже понимая что-то про церковь, насколько я понимаю, да. У тебя не было какого-то глубокого духовного опыта, но в итоге ты оказалась и... можно сказать, у истоков одного из самых сильных церковных социальных проектов, и сейчас возглавляешь его, это было, скорее, вот как ты это сейчас воспринимаешь, это было просто так, у тебя Господь вел в эту историю, или это было, ну, такое, как сказать, все-таки ты сильно рвалась к нему. Понимаешь, о чем я?
Ну, мне кажется, скорее Господь вел, потому что рвение мое, оно, конечно, так себе и по сей день, к сожалению. Опять же, в моменте, может быть, как-то иначе это все воспринималось, но когда вот уже пришлось встать во главе Свято-Софийского, а именно пришлось, потому что сложились так обстоятельства, что не было человека, готового в это включиться с полной мерой ответственности, ну вот юридической, за жизнь и здоровье людей с тяжелой инвалидностью, детей, да, с тяжелой инвалидностью. И я, ну, совершенно точно в первые годы не была... У меня не было ни опыта, ни знаний, ни понимания, как быть директором, как вести какие-то вопросы, связанные там с финансами, с набором персонала. Максимум, что я понимала на тот момент, благодаря предыдущему опыту, это вот что-то немного разбиралось в тех самых ребятах, которые переехали, в их потребностях и в том, что мне казалось, им было бы важно получить от этой жизни. И... Потом уже, смотря там, через какое-то время на свои полученные образования, у меня их, получается, два, да, вот первое актерское и второе экономическое, менеджер организации, даже в этом я видела вот этот самый путь, который Господь заложил изначально, потому что актерское мне очень помогает по сей день, когда я могу рассказать что-то про домик, гостей каких-то встретить, когда у меня получается мысль какую-то доносить. Мне кажется, что это не врожденный талант, а все-таки это навык, который приобрелся за годы учебы. И, конечно, экономическое тоже помогает уже сейчас, когда, ну, финансы во многом, ну, завязаны на мне, да, понятно, что есть главбух, но все равно как бы все эти моменты. И есть ощущение, что как будто бы это все связано, и как будто бы это все для домика, потому что в моменте, когда я после актерского вдруг решила получать экономическое, совершенно мотивация была другая. Я там считала, что актрисы много не заработаешь, что нужно какое-то там вот там для будущей семьи.
Особенно провинциальная актриса.
Ну да, да, да. И в принципе это тоже был такой порыв, который, ну вот просто был порыв, он тоже не был ничем никак не просчитан, ничего, что вот я там закончу, и я точно знаю, что я пойду туда-туда отработать. Нет, это тоже такая эмоция, которая еще и на полпути была готова уже закончиться, потому что мне было неинтересно учиться заочно, вот, но, тем не менее, полпути было пройдено, и надо уже было заканчивать, и сейчас этот диплом, ну, пригождается хотя бы вот для каких-то внешних структур, чтобы они тоже понимали, что, ну, в общем, будем надеяться, что человек разумный сидит на этом месте. Вот. Поэтому мне кажется, что это все-таки вот какая-то Божья воля заложена была.
Ну, поездка в Москву в никуда. То есть это, ну, бывает такое, что люди едут в Москву, чтобы просто, ну, Москва, там... Прорвемся. У тебя такое же было отношение, что ли?
Ну, немножко было, но, наверное, прям не в последний момент. Но вообще вот это ощущение, что прорвемся, оно по жизни как-то меня преследует, сопровождает. Потому что после школы я сразу поехала поступать в другой город.
Мне из Волгограда в Саратов?
Да, из Волгограда в Саратов. Понятно, что это Поволжье, но все равно мне было 17 лет, мне даже 18 не было. И, в общем, для 17-летнего человека, как я сейчас уже смотрю, ну, не для каждого...
Целеустремленная девушка.
Ну, не для каждого это просто как бы психологически норма. А мне это довольно легко далось. Понятно, что у родителей была возможность, слава богу, они там регулярно приезжали, мы виделись, это не было, ты уехал и только через год их увидел, но все равно это так довольно органично как-то вписалось в мою 17-летнюю вот эту вот историю жизни. И примерно так же было с Москвой. Ну, то есть все равно здесь были какие-то знакомые люди, с которыми сразу там по приезду я наладила отношения. Была женщина очень сильно, она мне помогла на первых этапах, мы с ней в Саратове познакомились. Она там работала в храме Ризничей, и за несколько лет до моего переезда она тоже в Москву переехала, и вот это был один из первых людей.
Причем работала, будучи актрисой. В Ризнице.
Нет, в Ризнице это другая, да. А это у нее тоже было образование изначально театральное, но на тот момент, когда в Ризнице работала, она уже много лет в профессии, да, не была.
Я понял.
Да, ну то есть, как будто бы вот это вот тоже странное такое сочетание людей из искусства в церкви. Их действительно было несколько, этих людей, и где бы мы еще пересеклись, как не так.
Это точно. Ну, вот это, к слову, Господь вел, да?
Да, да, да.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня со Светланой Бабинцевой, директором Свято-Софийского социального дома Православной службы милосердия. Если у вас есть желание поддержать работу домика, как мы его называем ласково, это можно сделать с помощью СМС по номеру 3434, написать слово «домик», поставить пробел и сумму, например, «домик пробел 300». Ну и подробности можно узнать тоже на сайте домика. Я все-таки хотел бы уточнить вот именно про воцерковление постепенное, да. Что я имею в виду? Вот человек, юная достаточно девушка, ну, сколько тебе там было, по-моему, 20, не знаю, 5, 3, ну, 5, что-то 3, вот,
да,
в этом роде, да.
3-5 лет.
Да. То есть вот институт закончила там, зачем-то второе образование получила, такое менеджерское после театрального. Ну, окей. Едет в Москву. В общем-то, в никуда. И одно из желаний – это посмотреть сайт «Милосердие.ру». Ну, не самое очевидное желание, надо признать.
Но тут, опять же, это смотря откуда брать начало истории. Для меня как раз как будто бы тоже все логично, потому как театральное и экономическое – это вот какие-то такие ответвления, да, которые были нужны для сегодняшнего дела. А по сути, с самого детства я четко помню, что мне хотелось быть врачом. И вот эта история про то, что я хочу помогать, она, видимо, откуда-то прям совсем из раннего детства, из дошкольного. Я помню именно вот дошкольный период. Я жила с бабушкой в деревне, и вот прям хорошо этот момент почему-то помню, как мне было важно и хотелось, и я себя прям видела в будущем врачом. Ну, врачом не стала, но как будто бы это близко.
А с бабушкой в деревне это как-то с врачебной связано? Что там было?
Мама просто работала в городе, ну, это были 90-е, mm-hmm. и, соответственно, кто-то должен был кормить семью. Мама с папой были в городе.
То есть просто про ответственность какую-то, да, внутреннюю?
Ну, бабушка у меня молодая была, и ей на тот момент было 40, но, тем не менее, какие-то вот, видно, все равно там от нее, может быть, жалобы по здоровью я слышала, и мне очень хотелось, прежде всего, конечно, ради бабушки, вот, mm-hmm. стать тем человеком, который мог бы ей как-то помочь, mm-hmm. потому что бабушка, ну, была, безусловно, очень близким мне человеком, но и в целом вот это ощущение, может быть, у нас на улице, в конце улицы, там вот в деревне врач жил, как будто бы вот, видимо, детское вот это вот восприятие, как-то видела какие-то примеры, может быть, и внутренние переживания, все это соединялось.
Ну, я сейчас неудобный вопрос задам, опять же, есть такое Свято-Дмитриевское училище сестёр милосердия, очень хорошее, мы его любим, и далеко не каждое, не знаю, сейчас скажу, 10-е, 20-е, по-моему, практически, ну, очень редко, чтобы кто-то из выпускниц, несмотря на то, что они, в общем-то, училище сестёр милосердия пошли, угу. становится сестрами милосердия. Очень редко. То есть медицинское образование, врачебное образование и вообще вот желание быть врачом или медицинским работником, помогать людям по медицинской части, это совсем не равно то, куда пошла Света тогда еще Емельянова, а сейчас Бабинцева,
да.
В сторону милосердия.ру и вот этого служения, ну, прямо должно было прям вот сильно как-то захотеться.
Ну, точно, совершенно это не было вот каким-то прям, не знаю, там, глобальным событием и скачком. То есть все-таки для меня, вот как бы ты меня, может быть, не подводил к какой-то идее вот события. Нет, для меня это прям постепенный такой вот путь. Ну, прям такой мой, понятный. Вот скорее я говорю, ответвления вот эти театральные с экономическим, как будто бы это было куда-то в сторону. Опять же, из детства я помню, что бабушка всегда говорила про ценность доброго отношения к людям, что она всегда говорила, что главное быть добрым человеком. У меня там дедушка был тоже такой, вот мне вообще сейчас кажется, святой жизни человек. Вот, и я в этом росла, И потом какие-то вот эти подростковые уже там увлечения, там я артистка там, или еще что-то в этом духе. Это именно такое вот навеянное подростковое, которое проходит, оно у всех проходит. Просто другой вопрос, с чем ты вышел из этого подросткового. И вот вышла я, видимо, с тем же, что в меня заложили в детстве, и уже дальше, получается, ну, теми путями, которые, опять же, появлялись, я туда и шла.
Но мне кажется, ты еще по характеру максималист такой, потому что у меня вот ощущение, когда одно из интервью читал, когда ты описываешь вот это собеседование с владыкой, по-моему, он уже был тогда владыкой, да, или отец Аркадий еще был, да?
Аркадий,
да, и Ольга Геннадьевна Ирданская была нынешняя директор Свято-Спиридоновской богадельни, собеседование то ли на курсы патронажные, что-то такое, да?
Да, на курсы патронажные.
Да, ну вот, собеседование, которое ты, как ты рассказываешь...
Провалила.
Ощущение было, что с треском, да, провалила, потому что ты была не очень высоковлённая, как я понимаю, тогда. И вот после того, как ты вышла, ты рассказывала, что ты плакала, да, и вот эта вот одна ремарка меня вот особенно запомнилась. Я понимала, что я недостойна быть сестрой милосердия.
Ну да.
То есть, на минуточку, сестрой милосердия стать, это же... Ну, внутреннее должно быть, ты должен к этому идти, ты должен там подготовиться, внутреннее, это прям, ну, грубо говоря, ну, типа монашество фактически, в каком-то смысле, для женщины, я имею в виду, но это такое должно быть вот внутреннее сильное ощущение того, что это работа на максимальных, да, то есть вот если служить, то прям по-настоящему, да, вот без вот этих вот, сегодня вот так, вот здесь послабление.
Да, тут я православная,
да,
тут я
да,
не православная.
Да, а вот прям по-настоящему. Попы мыть нуждающимся, ходить вот бездомным и так далее, вот и к самым тяжелым детям. Вот есть понимание такое, да, вот про сестру милосердия. Получается, ты только начинаешь, только вот вообще только пришла на собеседование, понимаешь, что ты недостойна быть и сразу на верхнюю планку сестрой милосердия. То есть мне кажется, что это максимализм какой-то такой вот. Если делать проект, то первый в стране, единственный, больше по этой дороге никто пока не ходил, пойду-ка я первая, да?
Ну, видимо, тоже я немножко не так это воспринимала, потому что я же пришла на патронажные курсы, да, то есть я пришла в конкретное место, и там как-то вот по статьям на сайте, да, было понятно, что вот оттуда как раз выходят, ну, хотя бы внешние сестры милосердия, уж не знаю там, насколько они внутренне на эту высокую планку покушаются, и тут скорее вот, ну, понимание, что да, действительно, даже не с точки зрения, наверное, вот этой высоты, сколько с точки зрения вот этого труда, да, что это тяжелый труд, вот это я, наверное, понимала на тот момент, что это действительно, ну, так себе с точки зрения вот современного мира история, да, потому что все равно многие сейчас понимают, что там у меня есть цена какая-то, у меня там два образования, я там умный вообще, и у меня есть ценник какой-то моих услуг.
Какой кошмар.
И я как бы себя вот на рынке труда предлагаю там, да, вот. А я понимала, что та работа, которая ждет сестру милосердия, она, ну, не про это точно, и она скорее вот про то, что вряд ли прям большое количество людей есть, кто готов, и кто хочет, и кто сможет это все делать. Ну, и, а у меня, получается, это совпадало с каким-то моим желанием вот этого доброго дела, что ли.
Ну, я понимаю,
просто... Ну, и в этот момент я понимала, что я, конечно, недостойна, потому что, ну, я совсем не такая.
Вот то, что ты понимала, что недостойна, абсолютно христианское чувство. То есть,
так да, я это до сих пор недостойна, смысле... понимаешь?
Да, я понял. В этом смысле меня просто поражает. Человек не супер воцерковлённый, а уже достиг такого, ну, грубо говоря, глубины понимания смыслов, что самое главное, что вот надо служить, трудиться, да, вот, и действительно, что ты этого недостоин. Ну, для не очень высоковленного человека это как будто, ну, очень необычно. По-моему, другая последовательность. Сначала ты высоковлен как-то, потом ты поймешь, а оказывается-то в жизни-то вот тут-то ценности, понимаешь?
Ты знаешь, у меня вот все-таки ты вот докопался. Поняла я, наверное, откуда. Было событие важное в жизни в Саратове еще, когда у меня появился вот этот вот опыт встречи с Богом. И вот так как эти события были не сильно далеко, то вот это впечатление, которое с годами, конечно, теряется, оно тогда было остро, очень мною переживаемо, да. Я знала всеми своими чувствами, что Бог есть. И вот, наверное, через это как раз тогда вот и получилось, что ты знаешь, что Бог есть, ты знаешь и прочувствовал вот эту вот бесконечную любовь, бесконечную силу, бесконечную заинтересованность конкретно в тебе, вот, вот букашки такой никчемной, да, я была услышана в своих молитвах, и это меня потрясло очень глубоко, и, наверное, вот отсюда вот это ощущение, я яркое недостоинство, потому что ты знаешь вот другую сторону, и себя примеряешь туда, и понимаешь, что ты, ну, вообще не близко.
Ты подробнее можешь сказать? Или, если не хочешь, то не хочешь.
Да я... просто, ну, так прям совсем в подробностях, наверное, не получится, но это была ситуация, связанная с тем, что были очень выраженные там трудности у близкой моей подруги, и они были такого плана, что, ну, казалось, что они не могут разрешиться. Ну, как вот иногда там бывает что-то, что ты понимаешь, что вот все против. И тем не менее, там все благополучно завершилось у ее истории. И для меня, и для меня было не только важно, что это все завершилось, а для меня, наверное, самым важным стал вот этот путь от момента, когда я поняла, что у меня нет другого способа, кроме молитвы, ей помочь. Я в моменте, там буквально надо было, чтобы все там, не знаю, за месяц как-то вот... То есть очень сконцентрировалось все. Проблема, время, которое нельзя упустить. И получается, что вот этот месяц, или, может быть, даже там было меньше, сейчас не вспомню, он какой-то стал очень особенный в жизни. То есть у меня были такие дни, не каждый день, безусловно, но я помню, что, например, я могла прийти утром на литургию, литургия могла закончиться, я могла выйти из храма, пойти в другой храм пешком, там, значит, помолиться просто среди там службы, вернуться обратно на вечернюю, постоять на вечерней, а иногда даже получалось там какие-то земные поклоны. Ну, то есть это было такое сумбурное мое как бы представление о том, что я могу в этот момент сделать. Да, то есть, наверное, там любой духовник не благословил бы в жизни на такие вещи.
Ну, это искреннее такое.
Да, это вот мое, то, что я могла сделать, да, я понимала, что это вот, ну, человек был близкий очень. Сейчас вот маршруты наши разошлись, но на тот момент мне было важно участвовать в этой истории, и я понимала, что я не могу это сделать никак, кроме молитвы, потому что, ну, так казалось, что обстоятельства таковы, что ничего другого уже не
получится. Ну и когда все случилось... Ты поняла, что это прям это вот ощущение в сердце, что услышано было, да?
Ощущение появилось раньше. Так удивительно, в какой-то, как раз в какую-то службу вечернюю, почему-то помню, что больше я была на вечерних, наверное, из-за расписания, может быть, в театре, он же был детский, и там часто утром были спектакли, а вечером я чаще бывала на службах. Все время я приходила с вот этой своей тревогой, с болью, с переживаниями, а это в какой-то момент вдруг не пустота, а такое удивительное спокойствие, но не пустое. И я такая стою, думаю, это я так устала, что ли? Почему вдруг нет вот этого ничего такого, что меня наполняло, и я просто поняла, что я вот в каком-то таком расслабленном состоянии, спокойном, добыла службу и вышла, позвонила вот этой своей подруге, и она как раз вот сказала, что вот все состоялось, там важный разговор у нее был, он состоялся, и вот он закончился положительно, и, ну, я поняла, что как будто бы вот в моменте, когда у нее этот разговор состоялся, меня отпустило, да, и Господь как бы вот отпустил ситуацию, и я это прям почувствовала. Ну, это какая-то такая полумистическая штука, да, но, в принципе, наверное, мы все, кто этот опыт переживал,
конечно, да.
Мы знаем, что он полумистический, что он, конечно, со временем обрастает какими-то, может быть, еще нашими эмоциями, да, но это совершенно точно то, что ты не можешь никак рационально объяснить.
Ну, на этой встрече с Богом как раз и основывается опыт, собственно, предстояния перед Богом практически каждого человека, в этом смысле, конечно, у каждого своя вот такая,
да,
плюс-минус.
Без этого, наверное,
Да, своя такая встреча, свое ощущение, без всякого сомнения, присутствия Божьего, да, то есть это прям очевидно, что это очень важный опыт, и здорово, что удалось сейчас про это вспомнить. Я, прости, я немножко вот буду чуть-чуть провоцировать, ты же поняла? Все-таки я вот сейчас вот общаюсь с некоторыми людьми, воцерковленными, замечательными, служащими другим людям, да, в социальных проектах. Не буду говорить конкретно там регион, кто, что. И говорю, например, давайте вот попробуем психиатрическую больницу, да, вот там очень нужна поддержка людям, которые там брошены, оставлены, никому до них нет дела и так далее. И вижу, что, ну, так скажем, мы же чувствуем на полутонах, да, чувствую, что страх такой прям сидит, очень серьезный. И это люди, которые служат, они прям воцерковленные, они пришли служить, помогать нуждающимся. Ну, вот есть такие, вот, знаешь, внутренние барьеры даже у таких людей, да. И я не могу, это не в качестве претензии, осуждений в коем случае. А у тебя, получается, когда ты закончила собеседование, тебе благословили пойти на патронажные курсы, да, и начать эту историю помощи. Ну, распределили, как я понимаю, или как-то выбрала? Вот,
Распределили.
Распределили, я не знаю, как это прям специально, что ли, так получилось. Вот в детский дом-интернат, в отделение милосердия, ну, отделение милосердия, поясним, это самое тяжелое отделение, там дети находятся, которые вот, ну, с наибольшими такими, самыми тяжелыми нарушениями. Как правило, не говорят они, передвигаются очень слабо, если передвигаются, ну и так далее, да, там со всеми вытекающими. И направляют туда такой вот человек, как ты, у которого в церкви особо вот, ну, да, вот не очень еще понимаешь что-то, и без какого серьезного патронажного опыта, да?
Ну, конечно, да, да. Ничего такого.
А нет. Главное, ты сама вот, ну, как приходишь туда и как-то остаешься. Это тоже нестандартная история, да? Вот я просто ну, пытаюсь...
Не так немножко.
Ну, хорошо, расскажи,
вообще,
как было.
Вообще, я не собиралась там оставаться, но не потому, что как-то меня прям смутило увиденное, а скорее наоборот. Не понимая, как раз не имея никакого опыта, не понимая сути, да, видя только внешние какие-то проявления, мне показалось, что в интернате все очень-очень хорошо. Как бы странно это сейчас ни звучало. Вот, ну, потому что, опять же, мы же можем опереться только на то, что есть внутри нас и наши собственные знания какие-то. Про интернаты я так вскользь где-то смотрела какие-то видео, скорее всего, может быть, на том же сайте «Милосердия», и понимала, что это вот история такая, что там бедные все лежат, не знаю, на клеенках без памперсов, вообще ужас, там, не знаю, еды нету, все истощенные, измождённые. И тут я попадаю в московский интернат, это... Понятное дело, совсем другой уровень. Там все чистенько, аккуратненько, коечки все одинаковые, железочки все у этих коечек покрашены, нигде ничего там не прогнило, ничего. Постель меняют там каждый вечер. Еда пахнет вкусно, выглядит странно, потому что она перетертая и вся такая, ну, любая еда в формате пюре подавалась, но пахнет очень даже. Там люди какие-то, тепло, светло, ну, то есть ощущение вот этого ужаса, оно, которое навеивали ролики, которые я видела, оно совершенно не реализовалось в этот момент. И мне казалось, что действительно напрасно меня сюда отправили, что у меня есть ресурс на что-то большее. Ну, видимо, вот тут мой вот этот максимализм, который ты узреваешь, он подключился, и я с Ольгой Геннадьевной Иорданской позвонила, говорю: «Ольга Геннадьевна, вот пустите меня, пожалуйста, в богадельню». На тот момент я еще не знала, что Ольга Геннадьевна, она прям очень трепетно относится к отбору сестер в богадельню, и что вот туда-то я, конечно, не подходила, это точно, но мне было это неизвестно, и я попросилась. И Ольга Геннадьевна сказала: да, давай, приходи, попробуй. Ну, то есть это вот тоже из удивительных вещей, что мне разрешили все-таки заступить за этот порог. И я полдня провела в богадельне. И вот там мне как раз прямо вот понравилось, и вот эти вот бабушки, действительно им нужна помощь, и видно, что они прям вот, ну, как бы у них там тоже все чисто и хорошо, но там сестры были, да, которые сопровождали, и они сразу озвучивали проблемы, которые есть, да, что вот эту там бабулечку надо 10 раз повернуть, а эту 20 раз повернуть, и вот они как бы сразу накидали вот этих вот сложностей, которые есть в уходе, и ты такой: ну, вот же, вот, тут силы нужны, тут время нужно. А в интернате этого не было, потому что, по большому счету, когда я первый раз туда пришла, там, по-моему, было всего две сестры на 120 ребят, и понятно, что это был, ну, другой уровень погружения в проблемы ребят.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня со Светланой Бабинцевой, директором Свято-Софийского социального дома Православной службы милосердия. Если у вас есть желание поддержать работу домика, как мы его ласково называем, можно отправить смс на номер 3434, написать слово «домик», поставить пробел и сумму. Например, «домик пробел 300». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание присоединиться к добрым делам церкви, это можно сделать на сайте синодального отдела diakonia.ru. Там же можно подписаться на регулярные пожертвования и узнать, как стать добровольцем. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Светлана Бабинцева, директор Свято-Софийского социального дома Православной службы милосердия. Мы остановились в первой части программы на том, как постепенно менялось представление о нуждах людей, нуждах детей в интернате государственном. И тот момент, когда две санитарки на весь, видимо, этаж, да, на всю группу. На всю
группа да. была 30 человек, да, две санитарки.
Две санитарки, и после богадельни, когда уже немножко больше ты начала понимать про уход, ты как сразу уже начала понимать, что уже здесь что-то не то, или это все долго еще шло?
По времени сложно сейчас вспомнить, но совершенно точно не прямо это в момент произошло. Я думаю, что больше всего, конечно, помогало в понимании проблематики, помогали курсы. Всевозможные, да. Во-первых, это, конечно же, патронажные, потому что они шли параллельно. И потом еще к этому ко всему активно подключился Центр лечебной педагогики города Москвы со своими обучающими программами именно в части дефектологии, психологии людей, детей с особенностями. Вот они дали, наверное, глубину именно понимания. То есть правила ухода качественного и понимания телесных каких-то потребностей, да, вот пролежни, вот этого всего, это патронажные курсы. А духовные, душевные переживания людей с интеллектуальными нарушениями – это Центр лечебной педагогики.
Я все время помню, ты, когда набирала персонал в Свято-Софийский социальный дом, вот, собственно, в 2015 году часть бывших волонтеров стали добровольцами, но часть нужно было нанять со стороны. И у тебя было очень жесткое такое правило, я помню, оно такое было.
Я не помню.
Ну, может быть, оно изменилось. Ты для себя такое правило поставила. Брать сотрудника, в основном стараться, чтобы он не был сотрудником, раньше не работал в государственной системе, чтобы он никогда не имел опыта работы внутри государственных учреждений. Ну, желательно, да, наверное, не знаю, как удается ли соблюдать это правило. Потому что система как будто чуть-чуть про другое, да, она как будто про не про развитие человека, а про выполнение функций, да, каких-то,
ну,
про
да, это да, да, на самом деле правило, да, действительно такое было и сохраняется.
Видишь, ты сама забыла, а я тебе напомнил.
Да, да, да. Более того, даже вот оно подтверждается с годами, потому что было за эти 11 лет буквально несколько случаев, когда мы принимали на работу людей с опытом в системе интернатов государственных, и довольно быстро мы расходились, ну, даже чаще всего сами люди просто понимали, что это, ну, не для них, не их формат. И действительно, на мой взгляд, разница именно в том, что когда особенно длительное время работаешь в системе, то, безусловно, ты принимаешь ее, иначе ты там работать не сможешь, она тебя, ну, тебе будет некомфортно. А так ты принимаешь те, ну, не правила, да, а ценности в том числе, наверное, как-то в тебя внедряются вот этой системой. И потом у нас становится уже с этим работать невозможно, если человек к нам приходит.
Давай вот системе опишем, да, вот как раз для простого человека, который внутри интернатов, например, никогда не бывал, не очень понимает, а что плохого-то. И вообще мы нет, ни в коем случае не хотим ругать интернаты, да, систему государственную, большие молодцы все
это
те, кто там
другое,
работает. Да,
про
вот
другое.
Давай пояснишь ты вот на простых каких-то примерах, вот что вот в Свято-Софийском и в системе государственной, в чем разница и почему это про разное?
Ну, во-первых, тоже сразу давай оговоримся, что я, слава богу, 11 лет уже не была в интернате, ни в каком. Вот, и я думаю, что сейчас, по крайней мере, там обратная связь какая-то от коллег, знакомых, она такова, что, в общем, много именно в детской части поменялось, как минимум, а это очень много, поменялось штатное расписание и поменялась наполняемость групп сейчас. Если раньше наши ребята, вот, которые сейчас в домике фактически находятся, они жили все вместе в одной большой, но одной комнате, их было там 30 человек, мы смогли из них забрать только 20, то сейчас считается нормой, она законодательно закреплена, не больше 6 человек, вот именно для ребят с тяжелыми нарушениями развития.
Это прорыв.
Вообще две большие разницы, вот просто колоссальные, потому что на группу, если это брать как единицу, да, функционирования, естественно, выделяется свое штатное расписание. И если в интернатах, ну вот в частности, где ребята жили до 15 года, один воспитатель на 30 человек в смену выходит, то один на 6. Это тоже совсем другое качество помощи и качество взаимодействия с этими ребятами. Поэтому я думаю, что если что-то и сравнивать, то, конечно, я могу сравнивать только то, что я видела, а не то, что есть сейчас. Но я думаю, что тогда, что сейчас, все-таки принципиальным, как по мне, во многих моментах, везде есть человеческий фактор, тоже не будем, да, ну, как-то вот этого исключать. Но в целом система, она все-таки про то, что... интернат большой в любом случае, да, то есть даже если его...
400, да, человек обычно?
Ну, 450, 400, есть какие-то поменьше, но в любом случае это много. И сейчас, когда мне приходится думать про 20, вот эти 11 лет последние, да, у нас там, ну, плюс-минус в домике там 20-22, то мы кого-то погостить берем, я понимаю, что это очень много, 20. Потому что, по сути, ты каждому простраиваешь его жизнь. И это как про собственного ребенка. Когда ты понимаешь, что если ребенок, там, не знаю, небольшой по возрасту, то понятно, что он многого, во-первых, не может, а во-вторых, он многие вещи даже и не планирует так надолго. Вот он, не знаю, там сегодня решил, что он съест тортик, и завтра он съест тортик. И понятно, что через неделю он попадет в больницу, потому что там откажется кишечник его эти тортики воспринимать. Вот здесь то же самое. Ребята, получается, сами, естественно, не несут ответственность за свои действия и за принятые решения. И вся основная их жизнь, она устроена таким образом, что все равно мы взрослые, и я в частности, думаем про них. И, конечно, думать про 400, ну, невозможно подробно думать, да, понятно, что тогда начинает просто структура сама меняться, у директора есть заместители, у заместителей есть еще заместители, и в этом смысле... Опять же, если человеческий фактор сработал в плюс, то слава богу, и все-таки кто-то будет думать, да, как про своих, про этих ребят. Но, с другой стороны, при большом количестве ответственных лиц чаще всего ответственность, она как-то растворяется.
У семи нянек, да.
Да, и получается у семи нянек. И как будто бы тогда получается, что там начмед думает про здоровье, там главный дефектолог думает про развитие, кто-нибудь там еще, может быть, думает про социализацию.
А про меня? Про всего человека, кто подумает.
Вот-вот-вот, да. У нас тоже, получается, все эти люди, они существуют в домике. Там и врач есть, и дефектолог есть. Но из-за того, что домик маленький, и все-таки за эти годы как-то пока сохраняется ощущение, что, ну, как бы это ни звучало пафосно, но у ребят есть мать в моем лице, то все эти решения, они все равно проходят через вот такую вот общую встречу, и мы пытаемся не смотреть отдельно на там, часть, связанную с медициной или там, с развитием, с социализацией. Мы пытаемся смотреть сразу на все и понимать, где что мы можем встроить, потому что 24 часа в сутки, а надо и жить, и лечиться, и учиться.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня со Светланой Бабинцевой, директором Свято-Софийского социального дома Православной службы милосердия. Можно поддержать работу домика по номеру СМС 3443. Для этого написать надо слово «домик», поставить пробел и сумму. Например, «домик», пробел 300. Свет, вот ты сказал, что ты мать. Это, конечно, интересно.
Ну, это так,
такой...
да.
Да-да, я понимаю. Ну, просто когда, давай уточним, в каком возрасте, мне кажется, это не супер неприличный вопрос, потому что все равно там тебе было очень мало лет, и сейчас мало. Вот в каком возрасте ты стала мамой, с точки зрения законодательства, прямо официально, прямо по документам, для... Сколько? 20 было? 21, да, детей
20,
с
изначально 20.
Очень тяжелыми нарушениями развития.
30 лет.
Да. Угу. Вот и мама вот стала резко так, сразу 20.
Да.
У тебя какие-то внутренние перестроения произошли от этого? Если сейчас особенно ретроспективно так взглянуть на это все?
Нет, мне кажется, нет.
Не придавило?
Это... Нет, это было скорее тогда еще все-таки вот, опять же, в каком-то таком правильном, что ли, все шло ключе, что я чувствовала и понимала, что, в общем-то, это делаю вообще-то не я. Ни разу. Потому что, опять же, как вот в ситуации, да, про мою подругу, про которую я говорила, это было все невозможно никак человеческими какими-то усилиями. И то, что домик физический вот этот на улице Крупской оказался с пандусом и с лифтом, да, хотя там никогда не жили дети с тяжелой инвалидностью, там всегда, ну, это длительное время жили сироты до этого, да, но все равно те нарушения, которые были, они не требовали пандуса и лифта. Что какие-то законодательные моменты, которые тоже до нас произошли и были закреплены, что позволило нам сделать вот эту историю. И вот это вот все, вот набор этих обстоятельств, он как будто бы в какой-то степени снимал с меня ответственность за происходящее. Я просто была руками, ну, кто-то же должен был что-то там переставить с места на место. Ощущение было, что все чудом происходит. Ну, а если происходит чудо, ты же не можешь сопротивляться этому чуду.
Ну, бывает по-разному. В жизни разных людей бывает по-разному.
Ну, не знаю, как-то очень ощутимо было.
Ты не сопротивлялась уже, да. Ты уже все в потоке была в таком, да?
Да, я просто была в потоке. Вот ты просто понимаешь, вот есть такой день, ты делаешь это, есть другой день, ты делаешь это в потоке.
Вот 11 лет прошло, вот это мировосприятие, оно такое же сейчас? Или ты вот внутри что-то вот как-то чуть-чуть иначе начала что-то чувствовать?
Ну, я, наверное, слава богу, все-таки мировосприятие иное, потому что, как сказала моя одна коллега, близкий мне человек, крестная моей младшей дочки, она говорит, если бы мы до сих пор жили как в первый год, говорит, нас бы всех уже госпитализировали в психиатрическую клинику. Вот, и ей спасибо за эти слова, потому что я-то до сих пор, видимо, вот действительно с этим своим максимализмом что-то иногда начинаю прям так активно пытаться хотеть. И хорошо, что есть люди, которые немножко меня останавливают и правильно делают, потому что, ну, не все, потому что можно и не все нужно, и где-то надо немножко уже притормаживать.
То есть такая немножко больше трезвость, осознанность произошла за это время. Давай вот еще опишем Свято-Софийский социальный дом. Просто мне кажется, что это тоже важно дать представление тем людям, которые, может быть, не очень глубоко погружены в тему. Это трехэтажное здание, трехэтажное, да, с храмом очень красивым, да, который расписан удивительными просто. По-моему, это фрески, да, все-таки это фрески?
Это роспись, настенная роспись.
Настенная роспись, про сотворение мира очень красивые, замечательные. Все так именно для детей очень просто. Даже там есть всякие жирафы и слоники, да.
Чудесные.
Как вот Господь создавал там этапно вот весь мир человека. И есть в Свято-Софийском социальном доме вот разделение тоже на какие-то маленькие группки, хотя 20 человек, но группки
20
есть,
человек,
да? И как это все вообще работает, существует? Давай расскажем чуть-чуть поподробнее.
Давай расскажем. Ну, юридически это автономная некоммерческая организация. Бюджет наш состоит практически полностью из пожертвований, и небольшое у нас есть стабильное финансирование, порядка 30% от государства мы являемся поставщиками социальных услуг. Жизнь устроена таким образом, что действительно ребята живут в малых группах. На сегодняшний день мы пытаемся, сейчас вот особенно, когда они стали прям уже все практически совершеннолетними людьми, мы пытаемся сделать так, чтобы у нас 5 человек всего жило в группе. Это... немного, с одной стороны, да, но с другой стороны это обусловлено тем, что действительно ребята, в общем-то, продолжают оставаться тяжелыми, и мы всегда понимали, что так будет, да, тут только вопрос, как бы, качества жизни этой, которая у них есть. И вот, вот эти квартирки, группы наши, устроенные по принципу именно такому домашнему, то есть в основном это спальни, 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 5 спален, общее какое-то пространство, кухня-гостиная, там место встреч, ну, как в обычной квартире, да, и, естественно, санузел там с максимальным количеством точек подачи воды, чтобы все-таки все...
Было все комфортно.
Ну, да, да, да. Это, получается, основная, вот прямо основная площадь нашего дома, она занята вот такими квартирками. Есть, как ты сказал, храм чудесный, помимо росписи, там еще стеклянный купол, и это очень красиво, когда литургия на рассвете, и когда там вот этот свет заливается, настоящий, живой, всех стоящих на службе. И первый этаж, как и положено по санпинам, за это большая благодарность тем, кто этот дом реконструировал, что они прям сделали очень здорово в плане вот законодательном. Да? Да, там отдельный медблок со входом отдельным и с изолятором, отдельный пищеблок, который сам готовит у нас сейчас. И это тоже оказалось очень здорово, потому что у ребят очень много нюансов по еде разных. И иногда бывает так, что там вплоть до какой-то одной порции приходится готовить очень чего-то такого особенного для кого-то из живущих. И на первом этаже сейчас у нас разместилось такое удивительное новообразование, которое называется «Творческая мастерская Па-па-па».
Вот. Мария Кругленко ее
Мария возглавляет. Кругленко, да.
Да, да, очень талантливая девушка. Я в свое время помню... У тебя был такой подход, который меня поразил. Я, поскольку не был глубоко погружен вот в проблемы людей, детей с инвалидностью, я тебя впервые услышал такую позицию, что мы в доме не хотим создать, чтобы такое как, ощущение того, что только здесь все активности, что это именно дом. А вот детям, если надо на кружки, то они на кружки. Если в школу, то в школу. И мы вот, собственно, делаем ощущение, не ощущение, мы действительно живем так, живем, как будто они действительно, и действительно они там, как в доме. И вот это разный подход, да, в интернате, грубо говоря, к ребенку все приходят, все специалисты, и он в этом в своих четырех стенах всю жизнь проводит. Здесь совсем другая история, вот именно с точки зрения вообще ощущения жизни, да, наверное, про это.
Ну, смотри, сразу чуть-чуть скорректирую, опять же, после 15-го года в интернатах и эту часть тоже стали рассматривать иначе.
Не ругаем интернаты, я понял.
Нет, ну просто за я заправдываю. Вот, в детских, да, мы сейчас вот все-таки сильно понимаем, что мы делим на детские и взрослые, потому что взрослые интернаты по-прежнему остаются очень сложной структурой.
Это грустно, да,
честно. Да, а наши как раз ребята сейчас почти все 18+, и условно мы понимаем, что их жизнь сейчас была бы просто катастрофически иной. Вот, и опять же, вот все, что мы можем сейчас дать ребятам, оно, конечно, во многом, в том числе вот эти выходы, выезды бесконечные или конечные, это все во многом зависит от финансовых возможностей. И здесь мы понимаем, что у любого интерната у него тоже есть там какое-то конкретное финансирование. К сожалению, или, ну, или, может быть, просто по факту, да, чего про это сожалеть, мы понимаем, что юридически нам крайне редко возможно какие-то выезды делать с привлечением волонтеров, потому что ответственность за жизнь и здоровье передать нельзя человеку, который у тебя не устроен в штат, да. То есть здесь как будто бы кажется так, если глубоко не погружаться, что есть варианты, как эту жизнь организовать активную без дополнительного финансирования, но на самом деле нет. И как бы грустно это не было, но все наши хотелки и в реальной жизни, и в жизни домика, они, конечно, все равно упираются в деньги. Поэтому, простите, номер 3434.
Да. Домик, пробел 300 или 500. Все-таки вот вопрос с развитием детей, и вот сейчас уже взрослых, которые с различными нарушениями. Я думаю, что он, его надо на него как-то ответить, потому что он может присутствовать у радиослушателей тоже. Люди, например, с тяжелыми нарушениями, иногда кажется, что, ну, может казаться, что вообще зачем с ними заниматься, зачем их развивать, ведь у них же вообще они в своем мире там и так далее, да, вот, ну, часто такое представление есть в отношении людей с нарушениями, грубо говоря, там питание есть, они под крышей и, в общем, может, гуляют, ну, и хорошо, да, У вас немножко другое в Свято-Софийском, другое представление о том, что такое жизнь для этих людей, да? Что вы, чем вы наполняете эту жизнь и почему это правильно?
Я вообще в жизни всегда привыкла ориентироваться почему-то, может, это неправильно, на свои какие-то ощущения. И я понимаю, что мне хотелось бы, чтобы моя жизнь состояла, кроме там, еды, прогулок и чего-то еще такого вот крыши над головой, да, чтобы она состояла из событий, что мне иногда важнее какое-то событие или там приятная встреча, чем, там, скажем, обед какой-то, да. Хотя кушать тоже нужно, но это не всегда бывает прям...
А лучше события с обедом.
Тоже классно. Вот. И то, что касается вот этого подхода, что действительно, что мы можем изменить в жизни тяжелых людей, я бы не стала прям сильно с этим спорить. И вот рубаху там рвать и говорить, да ну что вы, как вы так можете? Действительно, кардинально изменить человека и вытянуть его на норму невозможно, и мы, в общем, в эту сторону и не идем. Но мы понимаем, что действительно жизнь создана для радости. И эта радость, ну, чаще всего все-таки не в еде. Хотя и в ней тоже, но это как будто бы вот эта база, да, что тебе действительно хочется быть чистым, сухим, накормленным, а дальше еще и чему-то порадоваться. И вот мы, наверное, про эту радость сейчас и здесь. Хотя при этом ребята, конечно, продолжают оставаться сложными. И то, что для меня, наверное, важно вот спустя 11 лет... Утром я сегодня, когда шла к тебе, про это думала, да, вот а в чем же как бы вот этот смысл? Вот 11 лет они живут, большие расходы несет организация, а как будто бы прям вот такого кардинального прорыва нет. Но, во-первых, мы не можем проверить и два раза прожить эту жизнь и посмотреть, что было бы, если бы не столько усилий, которые были вложены. А во-вторых, совершенно точно могу сказать, что... качество эмоционального их состояния, оно было бы другое, если бы не вот все то, что было сделано за эти годы. Надо сказать, что многие из таких вот тяжелых ребят, они со временем, с возрастом, да, все равно ухудшаются еще дополнительно к своему базовому какому-то состоянию. Но их эмоции, если их не наполнять чем-то хорошим, добрым, чем-то их не радовать, то чаще всего это все скатывается в очень сильную аутоагрессию, да? Это та ситуация, при которой человек, по большому счету, там, не знаю, через какое-то время уже и есть нормально не может, и гулять уже ему не гуляется, потому что у него все зацикливается на том, что ему эмоционально невыносима эта жизнь, и он не может это, может быть, сформулировать именно таким образом, но, по сути, аутоагрессия – это такой явный признак какого-то вот непринятия тебя окружающими, и у тебя ничего не остается, как приносить себе боль, потому что это какие-то ощущения, которые ты можешь контролировать, которые ты можешь как-то себе сам организовать. Вот. Поэтому, глядя на наших до сих пор склонных к аутоагрессии, да, и вот в фильме есть сюжет про Олю, человека, который, в принципе, жил в этой аутоагрессии долгие годы, я вижу, что именно человеческое отношение, именно возможность проявлять себя и быть услышанными, оно дает вот это вот более стабильное ощущение эмоциональное себя самих. И без этого всего наши точно были просто бы в разы тяжелее.
Сейчас надо уже скоро заканчивать программу, и мы эту тему не смогли коснуться, но очень хочется, чтобы таких проектов, как Свято-Софийский, появлялось больше. Сейчас пока я практически вот толком даже не знаю больше таких примеров для страны, может быть, ты что-то знаешь, но, по-моему, ничего подобного прям подобного.
По-взрослому уже есть что-то.
Нет,
да?
Понятно, дома сопровождаемого проживания, да, безусловно, да, имеются, да. Да, но я имею в виду вот так циклом
для детей, сильно тяжелых, да. Просто
да,
мало
для
что есть.
Для сильно тяжелых я тоже мало знаю.
С другой стороны, мне очень симпатизирует вариант, который у Марии Ирмовны Островской, да, существует.
Перспектив, да, в раздолье.
В раздолье, да. То есть, по большому счету именно так, мне кажется, не как Свято-Софийский, а именно так, как у Маши нужно устроить сопровождаемое проживание.
Да, и то, тоже мы в «Делателях» делали интервью с Марией Ирмовной, если хотите, можно послушать несколько лет назад как раз про раздолье. Спасибо большое, Света, мы сегодня много постарались затронуть аспектов, опять же, час не позволяет всего раскрыть, понятно, что нам есть о чем поговорить, и нужно несколько программ делать, но я думаю, это не последний твой визит, я надеюсь, к нам на «Радио Вера», программу «Делатели». Мы сегодня говорили о том, как важно радоваться, радоваться каждому дню, радоваться тому, что Господь дал нам возможность жить эту жизнь, и тому, что она с помощью Божией обретает смысл, если мы не противимся тому, что Господь хочет от нас. Эта программа была посвящена Свято-Софийскому социальному дому. Мы общались с директором Свято-Софийского домика Светланой Бабинцевой. Напомню, что можно поддержать работу домика с помощью СМС по номеру 3434, написать слово «домик», поставить пробел и сумму. Например, «домик пробел 300». Это очень важно. Очень просим откликнуться. Также напоминаю, что присоединиться к добрым делам церкви можно на сайте синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Можно подписаться на регулярное пожертвование и стать добровольцем, узнать больше о церковных социальных проектах, которые находятся в разных регионах России, не только России, и стать частью этой большой доброй истории. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Еще раз сердечно благодарю Свету за то, что нашла возможность сегодня с нами поговорить.
Спасибо большое за приглашение.
До свидания. Всего доброго.
Делатели на радио «Вера».